Часть вторая. Рассказ про день рождения. Как-то в начале марта отец сказал мне: «Завтра твой день рождения. В этом году мы отпразднуем его по-королевски». Я пригласил датскую принцессу, голландского наместника и прочих высоких лиц. «Ты доволен?» «А Пишту пригласил?» — спросил я. «Какого еще Пишту?» «Моего друга». «Ну что ж, пригласим и его. Где живет этот друг?» «На колокольне». «Гм!» — отец дернул меня за ухо. «Довольно странный друг». «Он был у нас несколько раз», — вмешалась мать. «Он хороший мальчик. Я отдала ему старые штаны Лазаря». «Молодец!» — с нескрываемой иронией воскликнул отец. «А почему бы не отдать ему еще рубаху, пальто, чулки и башмаки? Коли уж разыгрывать миллионершу, то до конца». «А раз так ты злишься, то знай правду», — сказала мать. И на губах ее мелькнула лукавая улыбка. «Я отдала ему те самые штаны, которые мы на днях купили Лазарю. Он был совсем голый, в буквальном смысле слова голый». «И ты в буквальном смысле слова подарила новые штаны Лазаря?» «Ну что ж, к черту их с обеими штанинами! Назад не возьмешь. Итак, сынок, зови на день рождения своего Пишту в новых штанах Лазаря». Я знал, где искать Пишту. В субботние вечера он продавал свечи у церкви, оплачивая таким образом его преподобию Амвросию квартиру на колокольне, которую тот ему предоставил. Пишты нигде не было. Не было его и в ризнице, где он иногда помогал отцу Амвросию готовиться к службе или крутился возле мальчиков, прислуживавших священнику во время мессы, подавая им облачения, казавшиеся ему царскими одеждами. «Слава Иисусу Христу, ваше преподобие!» — поздоровался я с господином Амвросием, заходя в ризницу. «А где Пишта?» Отец Амвросий снял очки с круглыми стеклами, через которые глаза его казались огромными, как пятаки, протер их платком и, бережно положив в карман, уставился на меня. «Стало быть, тебе нужен Пишта?» — сердито пробурчал он. «Этого выродка и богохульника я выбросил с колокольни». Заметив мой недоуменный взгляд, отец Амвросий пояснил. Он прикарманивал деньги, вырученные за свечи. Вот я и прогнал его, теперь понял? Я кивнул головой и медленно направился к выходу. Но в дверях я обернулся. «Ваше преподобие!» «Что тебе, сын мой?» — отозвался он елейным голосом. «Вы осел!» — крикнул я и во весь дух помчался по улице. Уже при первом знакомстве с отцом Амвросием я почувствовал к нему неприязнь, хотя на первый взгляд в нем не было ничего отталкивающего. Длинное лицо его казалось даже добродушным. Он щедро расточал снисходительные, ласковые улыбки и был со всеми любезен и обходителен. И все же, разговаривая с ним, я невольно думал, что все это напускное, что каждое его слово, каждый жест заранее обдуманы и рассчитаны. За его ослепительной улыбкой, за сладкими медовыми речами я видел человека холодного, черствого, безжалостного. Я не сомневался, что отец Амвросий оклеветал Пишту, в которого я верил, как в самого себя. Слова отца Амвросия не выходили у меня из головы. Я уже ругал себя за то, что не обозвал его как-нибудь похлеще, дав себе слово сделать это при первом же удобном случае. Я весело побежал домой. Только я дернул звонок, как дверь отворилась, я очень удивился, увидев Пишту. «А я пришел к тебе», — сказал он. «Где ты был?» «У тебя». «А я пришел к тебе», — повторил он. «Отец Амвросий выгнал меня на улицу». «Знаю, я был там». «Говорит, ты прикарманивал церковные деньги». «Это неправда», — возмутился Пишта. «Верю. Я сказал ему, что он осел». Разговаривая с Пиштой, я как-то машинально рассматривал его штаны. И только сейчас до меня дошло, почему они привлекли мое внимание. «А где новые штаны?» — спросил я с удивлением. Пишта опустил голову. «Отец Амврозий взял за свечи». «Вот как!» — вскипела мать. «Он думает, что священнику дозволено снимать штаны с кого он хочет. Пошли, дети!» Я впервые видел мать в гневе. У ворот мы встретили возвращавшегося с работы отца. «Эй, вы куда собрались?» Мать объяснила. «Что с возу упало, то пропало», — твердо сказал отец. «Знаю я этого Амврозия. Что он взял, взято на веки веков. Аминь». Удивляюсь только, как он втиснет свое брюхо в детские штанишки. Мы рассмеялись и вернулись домой. Отец внимательно разглядывал пишту. «Так это вы и есть господин Пишта?» — спросил он уже в кухне. «Я это сразу понял по твоим так называемым штанам. Мы долго говорили об отце Амврозии и о Пиштиных штанах». Мать накрывала на стол. После обеда отец командовал: «А ну-ка, вставайте, идем в город». «Милутин, ты никак с получкой?» — вмешалась мать. «Ты же знаешь, никакой получки я не получал, списки еще утрясают, пошли дети». «Лучше я останусь играть с Лазарем и Витой, с Миленой и Дашей», — заныл Пишта. «Ты пойдешь с нами», — прикрикнул на него отец. «Милутин!» — мать хотела было что-то сказать, но вдруг передумала и только махнула рукой. Мы перешли площадь, прошли через парк и направились к центру города. «Пап, куда мы идем?» — спросил я. «Разговаривай с Пиштой, не мешай мне думать. Будь уверен, кирпичи таскать не заставлю». Зазвонил трамвай, и мы остановились. Потом перешли через линию и увидели большой магазин тканей и одежды «Харвик и К.О.». «Папа, так мы идем!» — воскликнул я. «Конечно, мы идем!» — прервал он меня. Мы вошли в магазин Хартвига. Несмотря на дневное время, он был залит электрическим светом. Швейцар смерил нас презрительным взглядом. «Этот оборванец с вами?» — спросил он, показывая на Пишту. «Этот юный господин со мной!» — с достоинством ответил отец. «У вас есть еще вопросы?» Мы поднялись на второй этаж. Там находился отдел детской одежды. «У меня немного денег», — сказал отец. «Тебе, сынок, нужна куртка. А пишите штаны. Мы купим один костюм, и вы его поделите. Это тебе подарок ко дню рождения». Мы купили голубой матросский костюмчик. Я надел куртку, а пишите брюки. Новая одежда нам очень шла. Словно завороженный стоял Пишта перед огромным зеркалом, не веря, что он видит в нем свое собственное отражение. «Ах, как к лицу тебе синий цвет!» — воскликнула продавщица. «Ты в них настоящий моряк!» — прибавил я. Пишта гладил штаны, засовывая руки в карманы, вертелся перед зеркалом и, наконец, выпятил грудь и выставил вперед правую ногу. Несколько минут стоял он так, не шевелясь, в полной неподвижности, и вдруг сорвался с места, повис у отца на шее, прижался головой к его груди и разрыдался. «Господин Малович!» — лепетал он сквозь рыдания. «Господин Малович!» Отец гладил Пишту по голове и повторял смущенно. «Вот ведь как! Вот ведь как!» Мы вышли из магазина и молча направились домой. У трамвайной линии отец вдруг остановился. «Давайте-ка немножко прогуляемся», — предложил он. «Боюсь, что дома нас ждет скандал. Я должен подготовиться к обороне». Мы долго гуляли по городу. Отец завел нас в кондитерскую, купил мороженое и медовых конфет. Потом мы зашли в кафе, где он выпил красного вина. Домой мы вернулись уже на закате. Я думал, что мама удивится. Но, казалось, она именно этого и ожидала. «Ну и франты», — повторяла она, поглаживая нас с Пиштой по голове. «Теперь вы точно братья». И, повернувшись к отцу, в сердцах сказала: «Молодчина, а почему бы тебе еще не купить рубаху, пальто, чулки, башмаки и шапку? Давайте, господин миллионер, поглядим, что осталось от вашей жалкой получки».